Глава 21. До утра Маруся и Павлов, как в тенетах, бились в странных обстоятельствах своей встречи и своего чувства. Они размышляли о небесном и о земном, о прошлом и будущем, о Востоке и Западе. То им вдруг казалось, что они уже нашли разгадку, и все становилось понятно и просто, но эти мгновения тотчас ускользали, и какая-нибудь очередная деталь вновь погружала их в полный хаос, в котором каждый найденный ответ приводит не столько к разрешению очередной загадки, сколько к открытию новой тайны. И в этом не было бы еще никакой беды, поскольку любовь и так всегда загадка и тайна. Но в этом поиске, в затылке обоим, то с жаром, то холодом дышала сама судьба. Причем судьба, по-видимому, не только их двоих, но еще кого-то другого или даже больше других. И эта судьба оставляла свои знаки повсюду, куда бы они ни обратили свой взор и куда бы ни пошли. Ох, как это непросто, неподготовленным, слабым в таинственных общениях с миром людям 21 века чувствовать на своих затылках дыхание вечности. Оно не возносит их к звездам, как возносило их предков, а неодолимым грузом придавливает к земле, и вместо печати избранности они несут крест непонимания и тоски. Под утро, когда из всех звуков мира остался лишь тонкий заунывный звон бьющегося в окно овода, а они, не смыкавшие всю ночь глаз, так ни к чему и не пришли. Маруся вздохнула и, наконец, сказала то, что они упорно таили друг от друга все это время. И все же мы должны достать весь рассказ, пока мы не узнаем, что нас ждет дальше. «Глупости!» — взорвался Павлов. «Знать будущее чудовищно! Этого никому не надо! Это значит обречь себя на какую-то уж совсем не свою жизнь!» «А что, если мы попали в эту чужую жизнь?» Именно из-за того, что своя была слишком бедная, слишком убогая. И, может быть, лучше уж тогда прожить чужую, но яркую. Что за самоуничижение? Чем плоха твоя жизнь? Ты тонкая, честная, умная, любящая животных больше, чем людей. Непонятно как и во что верящая, не умеющая заработать достаточно денег, пристрастная. Страстная, еле слышно, эхом подхватил Павлов и приник губами к теплой ямке между Марусиным плечом и шеей. Ничего или почти ничего не знающее. А чем? Чем, собственно говоря, лучше жизнь этого твоего Артемия? Не знаю, но она значительнее и достойнее, что ли. И твоя тата лучше, чем я. Павлов застонал от бессилия доказать Марусе химеричность ее убеждения. Ладно, пусть так, мы плохие и примитивные. Но зачем же тогда таким людям, как мы, дана столь удивительная возможность? Пусть бы тогда она и досталась каким-нибудь блестящим эрудитам, которые истинно верят, являются высокодобродетельными и так далее. Логично? Логично. Но ведь дается не по заслугам. Да и не это, в общем-то, меня тревожит. Ой, если бы мы оказались в каком-нибудь пушкинском наброске, да хоть в селе Горюхине, имеется в виду история села Горюхина Пушкина, тогда я не волновалась бы так. Потому что там есть какая-то высшая справедливость. И как бы то ни было, в конце есть прорыв к свету, а здесь концы везде ужасны, беспросветны, понимаешь, беспросветны. И даже если все вроде бы на первый взгляд хорошо, здесь все мертвы, мертвы, понимаешь? А я не хочу, какая бы я ни была дурная, не хочу жить среди мертвецов. Я, кажется, не заслужила, и Маруся тихонько заплакала. И вовсе не для того я уехала из этого страшного нашего города, чтобы оказаться и здесь, в другом как будто бы мире, все в той же самой ловушке. — Ладно. — Хорошо, — сказал Павлов, мрачно глядя в окно. — Раз ты считаешь, что это может помочь, значит, мы достанем рассказ. При виде Марусиных слез к Павлову вернулась та твердая легкость, которая позволяла ему когда-то проворачивать без труда сомнительные операции и выходить сухим из многих обильных и мутных вод. Я сейчас же поеду к этому господину. В конце концов, он мой должник. И откровенно спрошу у него про этот рассказ и попрошу прочитать. Я прочитаю его, незаметно вложу взятую тобой страницу, и все прекрасно. Мы узнаем, что к чему, и твой маленький грех канет в лету. Какие сложности, Марусенька? Мы просто сами придумали себе их. Давай, я тоже поеду с тобой. Я должна сама признаться, что без спросу и украла. Это очень важно. Павлов подумал, что без Маруси ему было бы, пожалуй, гораздо проще добиться желаемого, но это ее желание быть честной до конца и во всем слишком трогало его, чтобы отказать. Ладно, запирай Вырина, он все равно, как я понял, через Уредеш не пойдет. Маруся оделась, уложила пса на кровать и долго нашептывала ему что-то, нацеловывая, как девочка, куклу, клокастую морду. На севере темнели полукольцом тучи, отливавшие снизу розовым и лиловым. Тучи, казалось, стояли совершенно неподвижно, и в этой неподвижности проглядывали и неуверенность, и угроза. Маруся и Павлов молчали. Мимо проносились дома, сегодня мало отличавшиеся от тех, какие видели проезжавшие здесь 100 лет назад на велосипедах смелые дамы в пикейной юбке и господин в канотье с бровями, обрывавшимися наполовине. Впрочем, смелые дамы и господин в канотье как раз мало что видели, оставив все видения своему старшему сыну. И вот с тех пор и поныне нищая Россия с серыми избами и километровыми знаками все так же мелькала мимо, 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 и снова ни души. Только сейчас Павлов вдруг вспомнил, что за исключением первого раза, когда встретились ему баба и местный дурачок, этот кусок шоссе всегда был пустынен. Дом и церковь перекрывали пространство, словно охраняя реку, сейчас явственно красноватую под багровым светом туч. Даже в машине Павлов почувствовал себя неуютно, а что было говорить о людях, не заключенных в железную коробку? Он искоса посмотрел на Марусю, по лицу ее медленно тек отраженный рекой тревожный предгрозовой свет. Павлов почти со злостью бросил машину в переулок и, вызывающе, нарушая дневную деревенскую тишину, нажал сигнал. Однако в ответ только неохотно взлетел на забор огненный петух, повертел агатовым глазом и, не обнаружив ничего достойного, исчез. Павлов вышел и постучал в калитку, внутренне уже чувствуя бесполезность и этого действия. «Будем ждать?» — глазами спросил он Марусю. «Зачем? Если было, то было». Тут же приоткрылась калитка напротив, и старческий голос удивленно спросил, что они тут делают, в то время как Севсевыч еще до рассвета уехал в Питер, и не просто в Питер, а в Пулково, и теперь, почитай, уж часа два, как летит над Европами. «Зачем?» — глупо удивился Павлов. «А затем, что пригласили?» — последовал убедительнейший ответ, после чего калитка захлопнулась, и уже изнутри донеслось: «И нечего всяким тут стоять, и живность егоную всеми уважаемую пугать!» «Давай все-таки заедем в музей. Может, там что узнаем?» — уже совсем неуверенно предложил Павлов. Маруся равнодушно согласилась. Теперь пронзительный свет бил им в спину, и Павлову все никак не удавалось избавиться от ощущения, что они убегают, не то от этого призрачного света, не то от самих себя. В музее было холодно и необжито. Женщина в окошечке сообщила, что Севсевыч с женой уехали по делам в Швейцарию и вернутся дней этот через 10, не раньше. Павлов все-таки заикнулся о рукописях, но на него посмотрели, как на сумасшедшего. Какое-то время они стояли в холле, стараясь понять, от чего происходит окружающий неуют, и уже сойдя с узких ступеней, Маруся вздохнула. «Понимаешь, такое пространство требует изысканной роскоши, а ее здесь нет. И потому всюду эта нехорошая двусмысленность, холодная отстраненность. В таком месте можно исходить страстями, но трудно жить. Бедный, бедный Василий». «Из рассказа?» «О, Господи, нет, конечно, Рукавишников. Не зря он все время уезжал куда-нибудь. Об этом доме можно только грезить, ведь это призрак». Павлов с Марусей, вновь несолоно хлебавши, направились в Беково. Они едва успели вернуться до грозы, той самой страшной дневной грозы, каковая обычно превращает установленное природой время в свою противоположность, и, первой войдя в сумрак дома, Маруся натолкнулась грудью на очередной порыв еще сухого и потому особенно свирепого ветра. Окно было выбито, и осколки лужами грядущего ливня лежали на кровати и полу. Вырена, естественно, в избе не было. Павлов бросился закрывать окно занавеской, но Маруся стряхнула стекло с постели и молча потянула его к себе. «Гроза вдвоем. И крыша над головой. Это же здорово. Давай лежать и слушать». И через минуту, воспламеняясь от Марусиных губ и в то же время ощущая ледяные укусы порывов ливня, то и дело заплескивавшего свои щупальца в комнату, он ощутил всю упоительность ее предложения. Беснование природы освобождало от всего лишнего, придуманного, смутного, а чистый и резкий свет зарниц на мгновение освещал души до дна. За окном выло, металось, вгрызалось в старый толь крыши разбушевавшаяся непогода, и вода, стоящая на углу дома бочки, плескалась так, будто кто-то огромный и жадный все лакал и лакал из нее и никак не мог вволю налакаться. Дождь вольно гулял по всем октавам, стучали падавшие в одичавших собак яблоки, рвался над головами небесный брезент, и пьянящий запах бескрайней воли так и тянул из разбитого окна, предлагая уйти за ним в никуда и ни зачем. Они не знали, сколько продолжалась эта гроза и когда она закончилась, но Маруся проснулась от того, что весь низ одеяла был замочен. А еще спустя несколько секунд она поняла, что мокрое одеяло оказалось только внешней причиной ее пробуждения. На самом деле, где-то далеко-далеко, так далеко, что не могло быть правдой, раздавался по тракту легкий спешащий цокот. Маруся застыла и даже зажмурилась, чтобы превратиться в слух полностью. Так некогда осажденные, прикладывая ухо к земле, наверное, прислушивались к приближающейся подмоге или, скорее, согрешивший монах обреченно ждал неумолимо крадущегося к нему дьявола. Цокот медленно, но все-таки приближался, и если поначалу Маруся могла еще думать, что это не подкованная лошадь, то вскоре она совсем смешалась. Это были не инохоть, не рысь и не галоп, а какая-то дикая поскачка, и в страхе ей уже виделись мгновенные касания острого когтя, под которым синеватым пламенем вспыхивает высеченная искра и дрожа гаснет в придорожных сизых болотах. Маруся не выдержала и разбудила Павлова. «Слышишь?» Но с просонья он не слышал ничего, кроме стука собственного сердца и веселого шума крови в ушах. Потом в сознание вошло легкое Марусино дыхание и слабое колыхание занавески. Но в вопросе Маруси была такая уверенность, что он не посмел ответить правды. «Слышу». Они сели, обнявшись. А за окном тянула свои последние минуты ночь, уже давно побежденная рассветом, но знающая, что никакая сила не заставит наступить рассвет раньше, чем закончится ее власть, цокот же становился все явственнее, и скоро к нему присоединилось хриплое, загнанное дыхание. Вот он у канавы перед железкой с названием Беккова, вот миновал первые три дома вдоль дороги, вот он свернул к ним, но не улицей, а заросшим выгоном, потому что затем стало слышно лишь дыхание. Маруся стиснула руку Павлова, и в следующий миг тяжелые шаги загрохали уже по крыльцу, и заскрипела дверь, царапаемая нетерпеливой лапой. «Вырин!» Маруся, как была голая, так и кинулась к двери, и Павлов услышал ее короткий резкий вскрик. В темный коридорчик падал свет, наконец-то занявшегося рассвета, а в его неверном мареве лежал Вырин с мордой в крови. Перед ним же, изорванная зубами и изваленная в грязи, лежала старая папка с развязанными тесемками, и в ней один единственный лист, к которому прилипло крошечное огненное перышко.